существует. Для нас теперь конец закона. Христос конец закона. И вот теперь, посмотрите, мы принимая Христа, а Он в нас побеждает все, что было очень трудно для израильтянина. Потому что израильтянин каждый год приносил жертву за грехи свои и уходил как бы освобожденный от вины, но не менялся в своей природе. Не появлялись у него качества нужные. А когда уже мы во Христе теперь находимся, посмотрите, теперь Христос в нас совершает то, что невозможно было совершить. Поэтому сочетание этих 10 заповедей неразрывно было связано с тем церемониальными этими 613 заповедями. Поэтому Павел правильно говорит, что вот все оправдывающиеся законом, они абсолютно отпали от Христа. Кто на Христа не надеется, отпали от Христа. И остались они без него, представь себе. Поэтому благодать, должны вы понять, что благодать – это благой дар присутствия в вашем естестве Бога, который владычествует вот, в вашей практике жизни и дает вам победу над всеми теми предписаниями, которые были как зеркало. Туда только можно было посмотреть и увидеть, но не было силы преодолеть. Пожалуйста, если можно.
Говорите в эфире.
Вопрос есть.
Алло.
Да-да.
Читаю послание Тимофею, 6 стиха.
Пожалуйста.
Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто закон употребляет его.
Правильно.
Знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных.
Ох, хорошо.
И непокорных, нечестивых, и грешников, развратных, и оскверненных, и для всего, что противно здравому учению.
Да.
Поэтому напрасно вы ищете Писание то, что там нету. Напрасно вы стараетесь оправдать свой грех. Напрасно вы стараетесь освящать то, что Господь не осветил.
Угу.
Все эти попытки еще глубже заведут вас в грех.
Угу.
Люди будут судимы в основном не потому, что они праздновали не тот день, который установил Бог, а потому, что не поверили Слову Божьему. Они доверились приемникам тех, кто в прошлом проливал кровь святых и позволили управлять своей совестью.
Угу.
Вопреки Слову Божьему. Матфея, 23 глава, 29-36 стих. Люди будут спасены в основном не потому, что они праздновали субботу, а потому, что во всем поверили Богу, который благословил и освятил этот день в своем слове. Они не подчинились приемникам тех, кто в прошлом проливал кровь святых, не позволили им управлять своей совестью вопреки Слову Божьему. Поэтому покайтесь, еще есть время. Вернитесь к Богу, Господь простит вам. Аминь.
Пожалуйста, назовите себя, если можно. Ну, я не думаю, что человек назовется. Это как раз цитата из той же самой книги. Знаете, значит, мы поверили приемникам тех, кто проливал кровь святых. Вы поймите, что мы приняли Слово Божие не через проповедь, допустим, католической церкви или той бывшей инквизиции. Мы приняли Слово от самого Христа, но ни в коем случае мы не принимали это Слово вот через призму католических предписаний. И если они там, знаете как, вызывают у вас такую ярость, я бы вам хотел сказать, что все-таки истину надо искать не в этих вот предписаниях человеческих, на котором вы так предубежденно настроены, а искать истину нужно в Слове Божьем. Есть написано в 8 главе 31 стихом у Иоанна, вот сказал уверовавшим, если пребудете в моем слове, то вы истинно мои ученики. Поэтому для нас этот закон, пребывать в Слове Божьем, но ни в коем случае нас никогда не пленяют эти авторитеты, которые, значит, одеты, может быть, или в красные, или в весоновые эти мантии свои. Нас всегда привлекает Слово Божие, которого мы желаем и руководствоваться, и желаем исполнять его. Поэтому вот это сравнение, которое вы сделали в адрес всех верующих, которые исполняют воскресение, очень неудачное. Но если вам так хочется исполнять субботу, и вы считаете, что вы так, ну, Павел вам дает на это свободу. Кто почитает день, то есть для Господа почитает, кто не почитает, тоже для Господа не почитает. Поэтому вы оставайтесь только так, без этих ярлычков, конечно, в адрес христиан истинных, которые верят Господу, и, может быть, не меньше силы, чем вы. Пусть вас Господь благословит.
Алло, Петр Андреевич.
Да.
Привет.
Привет.
Я хотел сказать, хотел немножечко тоже поучаствовать и привести один пример, когда мы беседовали с теми, которые исполняют закон. Это было еще там в Союзе. И вот мы беседовали с ними. Ну и значит, мы говорили, что в законе нет конкретно сказанного, что законом и исполнением его получает человек спасение души, получает духовное перерождение. В основном закон говорил о том, что если ты будешь исполнять вот субботу, ты не будешь наказан, ты будешь жить вот и так дальше здесь на земле. И очень туманно и как-то неясно было сказано о вечности, о вечном спасении. И мы задали вопрос такой вот, значит, однажды тем, кто исполняет субботу. Говорим, хорошо, вот представим, что человек, живущий где-то в какой-то стране, не знающий ничего о Боге, и к нему в руки попало Евангелие. Да. Не закон, не Библия. Вот одна Евангелие попала ему в руки.
Правильно.
И он уверовал в это Евангелие. И потом он умер верующим только в Евангелие, ничего не зная о законе. Спасен ли он? Они говорят, нет. Почему нет? Ведь сказано, что идите проповедуйте Евангелие, и кто будет веровать, будет спасен. И апостол Павел говорит, я напоминаю вам, братья, Евангелие, которым вы спасаетесь.
Да.
На этот вопрос мы не получили ответа. Потом был еще с нашей стороны задан другой вопрос. Скажите, на каком основании вы отделили 10 заповедей от всего закона?
Да, да, да.
Найдите, укажите нам место из Священного Писания конкретно, где сказано, что можно отделить 10 заповедей от всего закона. Сказано, что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И когда мы задали этот вопрос, мы не получили ответа на этот вопрос. Не получили. Нам не могли на этот вопрос ответить.
Спасибо.
Я извиняюсь, Петр Андреевич.
Ничего. Очень хорошая добавка. И нас пока терпит наш оператор, поэтому я хочу сказать, я об этом уже говорил, что действительно, мы сейчас берем только день субботний, но если бы мы присовокупили к этому субботнему дню и все те нормы их жизни, ну, допустим, они не едят свинину, ну, вот об этом же мы не говорили, а это тоже на основании уже не тех 10 заповедей, а на основании, или десятина. Нету в Новом Завете предписания о десятине. У них это обязательное есть предписание, и оно взято из закона, и также, или же не есть свинину. Представьте себе, если вы будете читать после того, как Ной вышел из ковчега, и посмотрите, какое было предписание для всех тогда людей, которые размножались от Ноя. Там было предписание, что все движущее, все будет вам в пищу. А уже евреям было ограничение, это для них было ограничение. Все знают, по какой причине Господь не разрешил им питаться всем. Поэтому это были прообразы той чистоты. Поэтому представьте, если мы все возьмем не только о субботе. Ведь сейчас вот перед вами там говорил, он защищал, что мы, значит, поклоняемся и принимаем, значит, свидетельство о тех, которые, значит, упоены кровью были. И знаете, это просто, так сказать, можно кинуть, как говорится, в эфир слова. И причем не свои, а прочитанные с этой брошюры. И потом, значит, там, как говорится, я неизвестно, кто я. Надо быть честным всегда. Вот вы сейчас добавили вот эти аргументы, которые вы приводили там в беседе с ними. И я могу таких аргументов много привести в отношении не только этой, а в отношении пищи. Посмотрите, эта пища написана, знаете, у Тимофея, что последние дни вот отступят от веры. Вот они чему будут учить? Они не принимать пищу то, что Бог сотворил. Потому что всякое творение Божье хорошо и полезно, если принимается с благодарением. Потому что всякая пища освящается Словом Божьим и молитвою. Мы об этом не говорили. У нас наш акцент был сегодня о субботе. И поэтому не подумайте, что мы только с субботы не согласны, значит, вот с этими приверженцами этой заповеди, значит. Мы не согласны со многим, но просто сегодня был день для выяснения субботы. Благодарю вас. В заключение я хотел бы вот сказать вот мнение выдающего, на мой взгляд, богослова и знатока Писания, это Александра Васильевича Карева, который общепризнанный человек, знающий глубины Божьи. Вот он здесь пишет, что в третий раз мы встречаем в Библии седьмой день, как день покоя в связи с четвертой заповедью, данной Богом на Синае. Можно предположить, что у израильского народа день субботний, как день покоя, был установлен в память выхода из Египта, как мы читаем в книге Исход, 13 глава, 3 стих. «И сказал Моисей народу, помните сей день, который вышли вы из Египта, из дома рабства, после трудного, требовавшего большого усилия и напряжения труда в Египте. Господь дал своему народу день покоя и повелел святить его». А почему же Церковь Христа в Новом Завете не святит первый день недели, ну, то есть воскресный день, как день покоя? Потому что воскресение нашего Господа Иисуса Христа совершилось в первый день недели, как мы читаем в Евангелии Луки, 24 глава, 1, 2, 3 стих. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, кто они, жены мироносицы, к гробу и вошепши, не нашли тела Господа Иисуса. Если Моисей вывел ветхозаветний народ Божий из египетского рабства в седьмой день, то есть в субботу, то воскресший Христос вывел свой народ из греховного рабства в первый день недели, то есть в день своего славного воскресения. Вот почему апостольские церкви святили первый день недели, то есть воскресенье, а не седьмой день, субботу. И прочтем в доказательство этого несколько мест из Нового Завета. Первое воскресное собрание учеников Христовых описывается в Евангелии Иоанна, 20 глава, там с 19 по 24 стих. Первый день недели, вечером, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» А в книге «Деяния апостолов», 20 глава, с 7 по 12, описывается собрание с хлебопреломлением в городе Троаде. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. А вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел дает в 16 главе стих 1 и 2 указание делать сбор для святых в первый день недели. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Апостол Иоанн был на острове Патмос в духе, как написано в русском переводе, в день воскресный. По примеру апостольских церквей и мы чтим и святим первый день недели, то есть воскресный день. В память, конечно, воскресения Иисуса Христа, которое дало нам и оправдание, и освобождение от греховного рабства. Но если бы в какой-либо стране был установлен другой день, освобождающий тружеников от работы, ну как в Азии, там пятницу, у них считается день покоя или день отдыха, и у них тоже это седьмой день, если бы это было установлено в наших бы странах, то христиане превратили бы и этот другой день покоя в день Господень, и посвятило бы его этот день так же, как и израильский народ посвятил субботу Господу. И как посвящает сегодня Церковь Христова воскресный день Господу. Ведь заповедь Божия гласит: «Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а вот день седьмой суббота Господу Богу твоему». Важно, чтобы один день в неделю был у нас отданным Господу на служение. А что же значит помнить и святить день покоя? От правильного понимания этого вопроса зависит правильное соблюдение дня покоя. В день покоя мы не должны делать дела, которые можно сделать в другое время. Но это не значит, что мы не должны делать дело, без которого нельзя или трудно обойтись в день покоя. Какие это дела, без которых нельзя обойтись в день покоя? Это должен решать лично каждый. Например, оставить без ухода больного, лежащего дома или в больнице, это не будет соблюдением четвертой заповеди о дне покоя. Нет, мы должны заняться больным в день покоя, и даже лучше и прилежнее, чем в любой другой день недели. В Новом Завете не перечисляются дела, которые можно делать и которые нельзя делать в день покоя. Как это, например, мы видим в Ветхом Завете в отношении субботы. В субботу было определенно запрещено собирание манны, это в Исходе 16 главе, или зажигание огня, Исход 35 глава. Может быть, из-за трудностей собирания дров в безлесной пустыне было запрещено удлинять установленный субботний путь. В Новом Завете нет указаний, чего нельзя делать в день покоя, но зато есть точные указания, что можно делать в день покоя. Прежде всего, мы должны быть в духе, как и Иоанн пишет, был я в духе в день воскресный. Обетование по этой важной мысли быть в духе в день покоя, это значит сосредоточить внимание на своем внутреннем духовном человеке. Это значит дать нашей душе хорошую духовную пищу. А эта пища является в наших домах молитвой. Поэтому посещение молитвенного богослужения в день покоя является лучшим средством для проявления заботы о нашем внутреннем человеке. В одной сельской общине один брат, крестьянин, часто пропускал воскресное богослужение, но он никогда не пропускал воскресного базара, чтобы сбывать свои продукты. Мог ли этот брат находиться в духе в день воскресный? Конечно же, нет. Если мы не смогли быть в воскресный день в доме молитвы, то дадим нашей душе духовную пищу в домашних обстоятельствах или обстановке, путем чтения Слова Божия, а также другой духовной литературы. Мы знаем, что Христос посещал в синагогах богослужения, которые происходили там в субботний день. Слово Божие говорит и нам: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Это Евреям 10 глава 25 стих. Но день покоя не означает день бездеятельности. Вот день без всякой деятельности – это самый пустой день, самый скучный день в нашей жизни. Святить день покоя – это значит наполнить его святыми делами. Посмотрим на Христа, как он проводил субботние дни, которые были днями покоя у израильского народа. Прочтите Евангелие Луки, 13 глава, 10 по 16 стих. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее и подозвав, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от немощи, от недуга своего». И возложил на нее руки, и она тот час выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя на Иисуса, что исцелил его в субботу, ее сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботи». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвяжет ли каждый из вас вола своего или осла из яслей в субботу? И не ведет ли поить? А сию дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих день субботний?» Прочтем еще одно место Писания. Евангелие Иоанна, 5 глава, 5 по 16 стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» А больной отвечал ему: «Да, Господи». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот как учил нас Христос проводить день покоя. Не в бездеятельности, а в делании святых дел по его примеру, дело любви и милосердия. Много больных, прикованных в постели, ожидает посещения и утешения. Будем следовать примеру нашего Господа Иисуса Христа. Пойдем к ним с чувством любви и сострадание, и со словами утешения, и со словами ободрения, и это будет лучшим соблюдением наших дней покоя. Именно в этом и смысл четвертой заповеди, данной Богу на Синае. Я думаю, на сегодня достаточно. Благодарим и оператора за то, что он дал нам время высказаться полностью на эту тему, а также слушателей за их терпение, за их внимание, за то, что они желали тоже разделить свою точку зрения по этому вопросу. Аминь.